Что вы представляете, когда думаете про Древнюю Грецию, любовь и секс? Возможно, думаете про мифологию. Про Зевса, который перевоплощался то в быка, то в лебедя, чтобы изменять своей жене со смертными. Про богиню любви Афродиту, которая была замужем за богом Гефестом, но также у нее были романы с Аресом, Гермесом и Дионисом. Про Елену Прекрасную, чья красота стала поводом для Троянской войны. Или, возможно, думаете про поэзию. Про Сапфо, Пиндера, Алкея. Но еще такого ж образ Древней Греции в массовой культуре сегодня. Вы наверняка представляете себе однополую любовь. Может быть, у вас есть представление, что для греков существовала возвышенная романтическая в каком-то смысле любовь, но она была возможна только между мужчиной и мужчиной. Это одновременно так и не так. Как обычно, на деле все было сложнее. Но вообще многое в античной культуре повлияло на то, как мы смотрим на любовь сегодня. Если вам показалось, что предыдущий эпизод закончился на ноте, что все было мудрено с любовью еще в глубокой древности, то дальше будет только запутаннее. Кажется, в принципе, не было человеческой культуры, не было момента в истории, когда с любовью все было бы просто. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. Второй эпизод про Древнюю Грецию, про гендерные отношения внутри античного общества, про гомосексуальность, про то, кому все-таки посвящала свои стихи Сапфо и как Платон на много веков вперед сформулировал представление о возвышенной любви. А еще история про любовь, поэзию и музыку. Итак, большая часть разговора о любви в Древней Греции – это разговор об однополой любви и об отношениях между гендерами. Тут важно, что Древняя Греция не была монолитом, не географическим, например, мы помним, что в Афинах и в Спарте были совсем разные культуры, не темпоральным. То есть во времени представления менялись. Все-таки история античной и даже конкретно древнегреческой культуры – это много веков. Считается, что в архаический период, то есть где-то вплоть до 5 века до нашей эры, гендерные отношения в Греции были более гибкими и равноправными. Например, британский историк Йен Моррис делает такой вывод, анализируя дома, в которых жили греки. По его мнению, они долгое время не были разделены на женские и мужские пространства. Вообще, общество было аграрным, то есть все занимались или сельским хозяйством, или ручным трудом. И когда у тебя все члены общества таким занимаются, вы воспринимаете друг друга как равных. Еще иногда приводит пример Гомера. В «Илиаде» и «Одиссее» отношения все гетеросексуальны. Вот как об этом говорит филолог-классик, кандидатка филологических наук Елизавета Щербакова.
Если посмотреть, почему там у Гомера, например, вопреки более поздним идеям, в общем, все пары гетеросексуальные, и это, соответственно, эпоха архаики, а вот когда то, что все ассоциируют с Грецией, гомоэротику, это начинается уже в конце второй половины V, в IV веке. И почему это меняется? Это там есть разные причины, но в частности это связано с тем, что роль женщины меняется. Как ни странно, в обществах более, так сказать, урбанизированных женский труд не так нужен, поэтому, соответственно, падает резко равноправие, и это не достаточное объяснение, откуда берется, так сказать, вот этот... Он очень специфический, этот гомоэротический, вот знаменитый, то, что вы у Платона читаете дискурс. Но это там одно из объяснений. То, что греки, естественно, пишут и думают про любовь, безусловно, связано с тем, так сказать, как меняется роль женщины, соответственно, когда, так сказать, у женщины социальная роль низкая, возрастает резко роль, то, что называется гетеры, не путать, это не совсем эскорт. До какой-то степени даже не совсем хай-класс эскорт. Это такое специфическое культурное явление, вот когда у женщины нет роли общественной, кроме как вот в доме и семье, то возникает неизбежно такой вот тип вроде гейша отчасти, хотя это чуть-чуть все-таки разное, ну, просто для, так сказать, общего сравнения.
Ну, то есть, получается как? Архаическое греческое общество, где женский труд был наравне с мужским, было более равноправным. Затем же, по мере урбанизации, по мере приближения к классическому периоду, женщины играли все меньшую роль. И Древняя Греция становилась более патриархальной. Мужчины перестали воспринимать женщин как равных. Это отразилось на любви. Во-первых, возросло значение гетер. Это были свободные, независимые женщины, чаще всего находившиеся под покровительством богатых мужчин, с которыми они, конечно, занимались сексом, но также они их утешали, образовывали, вели беседы, занимались искусством. Хотя точного консенсуса по поводу статуса и обязанностей гетер нет. Но можно даже сказать, что гендер в нашем с вами понимании, как социальный феномен, по словам Елизаветы Щербаковой, у гетер был не совсем определенный. Они находились где-то между мужчинами и женщинами. Во-вторых, да, гомосексуальная любовь между двумя мужчинами в некоторых аспектах поощрялась больше. Вообще, тут вы, услышав упоминание Гомера, наверняка могли подумать или даже воскликнуть: подождите, какие гетеросексуальные пары у Гомера? А как же Ахилл и Патрокл? Все просто. Древнегреческая культура же не монолит, да? Илиада и Одиссея появились в одно время, а гомосексуальная интерпретация ее героев в другое, позже, как раз в классический период, около 5 века.
Ахилл и Патрокл стали идеальной гей-парой в 5 веке. Это легко прослеживается, и понятно почему. Потому что это хорошо видно, например, из речи Перикла у Фукидида в «Истории». Он создает такой, в общем, идеальный образ Афины, идеальный образ афинского гражданина. И, естественно, особенно на войне, понятное дело, Афины в их классическую эпоху воюют все время. Сначала вот они побеждают персов, и это большое дело, и такой страшный культурный бум. В конце концов, Сократ же был каменщик. То, что вы видите, остатки Акрополя, он, по-видимому, строит. Ну и в любом случае. Но ведь это же, откуда это все возникло, победа над персами. А дальше, соответственно, они начинаются с Спартой воевать. Так вот, значит, речь Перикла, и он рисует такого идеального афинского гражданина, в частности, воина. И, в частности, это появилось довольно рано, такая вот гомоэротическая дружба, любовь. И это, ну, если угодно, важный элемент боевого духа.
Если вам сложно уловить, как соотносится идеальный воин с гомосексуальностью, ну вот грекам казалось, что это, например, усиливает связь между воинами. Существовал такой священный отряд из эсхив, в который входило 300 человек, и он состоял из пар мужчин-любовников. И была идея, что такой отряд будет непобедим.
И понятно, что они берут такую пару. У Гомера нет ни слова о том, с чего все начинается. С того, что Ахилл ужасно расстраивается, что у него Агамемнон отнял, вообще говоря, захваченную пленницу, которая ему нравилась. Но он вначале жалуется своей мамаше, и вообще, что мне очень нравилась эта пленница, как я скучаю, что за дела, пожалуйста, пошли им поражение. Еще и своей стороне, прекрасно. Гомер в этом смысле не стесняется. Все отношения там и все чувства друг к другу, о которых он говорит прямо, они гетеросексуальные, все это начинается из-за умыкания жены. Ну, собственно, весь сюжет. А «Илиада» буквально начинается с того, что просит Агамемнона вернуть пленницу. Жрец Агамемнон посылает его к черту, тот жалуется Аполлону, насылает на них чуму. Дальше, соответственно, Агамемнона заставляют девушку вернуть, тогда он в злобе говорит Ахиллу: раз так, то я возьму твою. Ахилл дуется и так далее. И дальше, вот, собственно, с Патроклом это, так сказать, неприятность с младшим братом. Потому что он же, собственно, идет чего? Потому что Ахилл отказывается. И он надевает его доспехи. Соответственно, Гектор принимает его за Ахилла и убивает. Но дело в том, что вот действительно в 5 веке, когда тут сочетание, с одной стороны, действительно такая вот, я бы сказала, куртуазная отчасти гомосексуальность становится просто таким важным элементом культуры. И, кстати, не всегда, но часто еще и аристократическим. Это такой хай-класс. И, конечно, когда об этом начинают говорить, та любовь, когда два молодых человека идут в бой, и вот эта связь, которая возникает между ними, и что ты бьешься не только за абстрактное отечество, но и за своего возлюбленного рядом и так далее. Это такой важный ее элемент, элемент отчасти такой воинской доблести, традиционные ценности античные. Соответственно, вот ровно в этот момент Ахилл и Патрокл становятся гей-парой. Так что, да, это действительно есть. Тут в Берлине, в Альтес-музеум, там два больших античных музея рядом, Пергамон и так называемый Старый музей. Там как раз эта знаменитая ваза, которую вы, наверное, видели, краснофигурная, где Ахилл перевязывает раненого Патрокла. Вот это типичная, ну, уже V века гомоэротическая сцена. Они воспринимались так тогда, но для Гомера это, в общем, не характерно, но эта проекция, она не современная, она античная.
Итак, в V веке, в классический период Греции, гомосексуальные отношения приобретают особенное значение в культуре. Они важны для воинского духа, армейской культуры, а еще для разных властных динамик. Такие отношения — это часто отношения между старшим, более опытным мужчиной и подчиняющимся младшим. И тут важно проговорить две вещи. Первое, что идеи гомосексуальности не было. Сегодня гомосексуальность — это идентичность, и чаще всего эксклюзивная. То есть человек, а в случае Древней Греции мы пока исключительно говорим про мужчин, испытывает влечение и романтическую любовь только к людям своего гендера. Но в Древней Греции не было такой идентичности и даже эксклюзивности. Были просто некоторые общественные нормы, общепринятые взгляды на любовь, на секс и на отношения. А вторая вещь более мрачная. Сегодня, когда борьба за права ЛГБТК+ людей во всем мире — это важнейшая часть разных левых, прогрессивных движений и идеологий, сегодня, когда ЛГБТК+ люди в большей части мира подвержены угнетению и сталкиваются с ненавистью, ограничены в правах, нам хочется, конечно, вот этого гомосексуальную Древнюю Грецию представлять как какую-то вот такую свободную утопию, где однополые отношения открыто принимались. Но правда в том, что... Ну, помните, мы начинали с того, что гомосексуальные отношения распространились из-за того, что статус женщины в обществе упал. И, в общем, вот это классическое греческое общество, оно очень патриархальное. А гомосексуальные отношения в нем, они про власть. Потому что идеи власти и социального статуса в обществе в том числе соединены с пенетрационным сексом. Кто, так сказать, сверху, кто в кого проникает, тот и главный.
Греческая культура в этом смысле, ее там представляют каким-то прекрасным радужным гей-баром, а она была в этом смысле, ничего в ней не было хорошего. Она была чудовищно патриархальна, в смысле с ужасно таким жестким распределением ролей во всех смыслах между, я бы сказала, активной и пассивной. И пассивная всегда немножко унизительна. Поэтому все эти танцы вокруг, что вот приличный юноша не должен уступать. Потому что он, грубо говоря, как женщина, это положение униженное. В, по крайней мере, классической Греции вот примерно такая, я бы сказала, общая культурная структура. И, конечно, там любопытно, что она находит, так сказать, себе не гетеросексуальную, как мы бы ожидали, а такую вот гомосексуальную реализацию. Весь этот, как это сказать, слат-шейминг направлен вовсе даже против молодых людей.
В общем, все было сложно. И на самом деле еще сложнее. Отношения с телом, с сексом, идея разницы между физической любовью и духовной. Все это тоже было в Древней Греции и формулировалось в античной философии. Человек, который точно повлиял на то, что у нас вообще есть представление о возвышенной романтической любви, это, конечно же, Платон.
Ну вот у Платона есть два основных диалога, где он говорит о любви. Это «Пир» и «Федр». Оба такие фундаментальные диалоги среднего периода его творчества.
Это Артемий Магун, философ и политолог.
Помимо прочего, в «Пире» рассказывается миф. Там такая есть героиня Диотима, и она рассказывает миф о том, что все люди были раньше, значит, едиными, потом они распались на половинки. И вот Эрос, любовь, их обратно объединяет. Поэтому мужчины любят женщин, женщины мужчин. Но это не просто теория того, почему мужчины любят женщин и женщины мужчин, а теория того, как в целом устроен мир. Да, это некая философская теория бытия. Поэтому любовные отношения здесь играют роль символа. Сам Платон особо про символ не говорит, это позднейшая интерпретация. Уже в античности это стали говорить, что это, наверное, был символ. Грубо говоря, действительно, мы имеем дело в нашем мире с вещами, которые все противоречивы. По мнению Платона, противоречивы, потому что они расколоты, оторваны от собственных оснований. отдельно сама вещь и отдельно то, почему она существует и ее принцип. Задача познания, ну и задача в каком-то смысле этики тоже, в том, чтобы их воссоединять. То есть любовь имеет интеллектуальный как бы характер. А в Федре, в принципе, похожая теория, она скорее про раздваивание, чем про соединение. Тут там есть нюанс такой небольшой, но в целом это та же самая теория. То есть там разговаривают Сократ, собственно, как раз про любовь, про то, хорошо это или плохо, грубо говоря. Сократ какой-то момент говорит, дает диалектический ответ, что ну и хорошо, и плохо. То есть есть любовь такая телесная, материальная, которую саму по себе вроде одобрить сложно. Потому что она тянет нас вниз, она делает нас пассивными, инертными. Через пример с лошадьми, которые нас везут куда-то. Вот они, одна везет вниз, а другая, наоборот, влечет нас вверх к вот этим, опять же, бестелесным, возвышенным состояниям и образом. И это очень даже такая позитивная функция любви. Получается, что человек вот разорван, что ли, между ними.
Действительно, считается, что философии Платона свойственен так называемый субстанциальный дуализм. Представление, что тело и душа – это очень разные вещи. И вообще есть некий идеальный мир, мир идей, в котором нет вот этого грубого, временного, подверженного изменениям, старению и разложению тела. Человеческая душа помнит про этот мир и стремится к нему. И любовь, пускай это и примитивный импульс, может быть путем к этому идеальному миру, путем вверх. Начинаться причем может все с сексуального влечения. Но благородный, развитый человек преобразует это в стремление к прекрасному. Вот как об этом говорит Елизавета Щербакова.
Это чрезвычайно трудный вопрос, на самом деле связанный с платоновской эпистемологией, отчасти онтологией, потому что вот все это мотивировано тем, что самое знаменитое, что вы читаете в Пире, какая польза любви, что вы несколько продвигаетесь, ну что ли, по такой лестнице. Сначала вы испытываете вот этот изначальный, я бы сказала, грубый эротический импульс, влечение, некое физиологическое. Потом, если, ну, грубо говоря, у вас хватает мозгов и душевной тонкости. От влечения к красивому телу вы продвигаетесь выше к влечению к прекрасной душе, а дальше к миру идей, к прекрасному самому по себе.
В современной западной культуре, хотя мы стараемся от этого отойти, свойственно вот это разделение материального и духовного, тела и души, что они отдельно. И наше представление о любви тоже во многом на этом строится. И на это повлиял Платон. Мы будем в следующих эпизодах еще говорить, например, про европейские средние века и романтизм XIX века. И увидим, как выросли семена, посаженные Платоном. По Платону задача любви – это привести человека вот к этой тяге к познанию, тяге к прекрасному самому по себе. И секс тут мешает. И гомосексуальный секс по Платону тоже ужас. Ведь он нужен чисто для удовольствия. У него нет даже функции рожать афинских граждан.
В некоторых диалогах, особенно там ранних, тело – это для души, конечно, чудовищный real estate, по его мнению, и, соответственно, с ним все время надо как-то так или иначе брать под контроль, договариваться, а любовь, чувство, сексуальный импульс, что угодно, оно вот как раз находится на этом пересечении. Соответственно, естественно, он будет думать про нее, про сексуальность тем более. Во-первых, нервничать, во-вторых, думать совершенно разные вещи, потому что понятно, там, почему в какой-то момент в законах он так начинает страшно ругаться. Как раз потому же, почему, грубо говоря, гомосексуальный секс, он вроде как просто для удовольствия. У него нету никакой функции детородной. И если этим неправильно пользоваться, то вы вот окажетесь в мире чистого удовольствия и будете от этого плохим гражданином идеального государства. И вообще плохим.
Ну, то есть Платон с опасением относился к сексу в принципе. Любовь должна быть возвышенной. Но к гомосексуальному сексу особенно, ведь это наслаждение. Думаю, вы догадываетесь, что, видоизменившись, отдельно пройдя через христианское ханжество, эти идеи сохранились и в нашей культуре. Когда еще в 90-е в Верховном суде США решался вопрос о том, могут ли штаты принимать законы, связанные с сексуальной ориентацией, и вообще обсуждались ЛГБТ-права, обе стороны, и сторонники, и противники, ссылались на Платона. Противники использовали куски из законов, как раз те, где Платон против гомосексуальных отношений. Почему? Они пытались продемонстрировать, что гомофобия — это не чисто религиозная христианская штука, а что это, так сказать, фундаментальная идея для европейской морали в принципе, и светской тоже. К счастью, у них не получилось. Кстати, для понимания древнегреческой любви есть еще одна вещь, к которой Платон относился с недоверием, потому что считал ее иррациональной и даже аморальной. Она повлияла на нашу любовную культуру. Это поэзия. Древние греки, как и мы с вами, когда влюблялись и любили кого-то, писали стихи о любви. Эти стихи даже были ближе к песням, потому что часто исполнялись под музыку. Но прежде чем поговорить о греческой поэзии, мы послушаем личную историю о любви и творчестве от музыканта из группы «Спасибо» Рассела Рахмана.
Ну, это была, типа, первая влюбленность, ну, первая любовь вообще такая, типа, серьезное какое-то чувство в моей жизни. Ну, кроме там всяких детских историй. И это была, типа, девчонка там в лагере, мы познакомились. Лагерь про кино такой, типа, артистический. И потом меня пригласили играть в театр. И вот, и там закрутилось. Ну, то есть, типа, как закрутилось? То есть, типа, я просто какой-то момент, нам было в одну сторону, я такой, давай я тебя провожу. У меня возникло чувство, и я очень долго и упорно провожал ее до дома. Регулярно, там, типа, в какой-то момент начал там дарить ей цветы, каждый день оставлять. Она никак не была против, мы стали регулярно вообще видеться, там, почти каждый день проводить вечер вместе. Вот, и я никак не решался, типа, сказать ей о своих чувствах очень долго. Потом в какой-то момент я их там написал под ее окнами краской, там, типа, большую надпись. Она увидела, такая, ну, круто, ну, типа, и, видимо, ждала, что я что-то скажу, но я такой, ну, все, круто же, ну, вот, все и сказал, типа. Очень долго не решался вообще никак, типа, ей сказать, никак там поцеловать, но мы постоянно гуляли, все было классно. И, в общем, это прям очень сильно затянулось на очень долгий срок, на год или полтора. Мы просто регулярно гуляли, и ничего не происходило. Ну, типа, по 16 там лет было, и я такой, ну, типа, все окей, наверное. Это, типа, ну, мне было классно. Вот, хотелось чего-то, какой-то определенности, но я ужасно боялся. В какой-то момент я такой, типа, ей сказал, то есть было несколько попыток, и в какой-то момент я говорю, все, типа, надо решать этот вопрос. Я вот, типа, тебя люблю, будешь ли ты со мной и все такое. Она такая, слушай, ты сейчас поступаешь в театральное, и это очень сложно, нервозно, и давай ты, типа, вот сейчас сконцентрируешься на этом, а я тебе вот скажу в конце мая, что я думаю, и мы с тобой решим этот вопрос.
Рассел сначала согласился, но потом что-то поменялось. Ну, вы знаете, как в юности быстро могут нахлынуть и измениться чувства. Ему показалось, что его, ну, продинамили. Он решил, что не хочет никого ждать. И на одной вечеринке поцеловался с другой девушкой. И они начали встречаться. Потом, правда, поняли, что не подходят друг другу.
И я вот остался в таком лимбе, просто без всяких чувств. Отрицал всячески ту и, типа, никак с ней не общался. Она пыталась периодически со мной выйти на связь. В какой-то момент она мне там позвонила посреди ночи, говорит, куда ты пропал, мы же с тобой там договаривались. Я такой, не, мне все это нафиг не надо. И такой, и вообще забил, и, типа, год уже там забил. И такой, типа, вот слишком сильные были чувства, мне это ничего не нужно, другой ничего не получилось, я хочу быть один.
В общем, общение прекратилось. Но на этом, конечно, все не закончилось.
В какой-то момент я не поступил в этот театральный, типа, у меня был очень тяжелый период жизни. Мы жили тогда с моим другом. В какой-то момент мы, типа, очень сильно увлекались кино, что-то там монтировали, постоянно снимали какие-то штуки. И я в какой-то момент переругался на фоне вот этих всех переживаний со всеми своими друзьями из компании, в которой мы были с другом оба вместе. И, ну, и как переругался, я просто перестал общаться со всеми. И все такие, блин, типа, зачем он так делает, почему? И в какой-то момент я такой решил, что я хочу возобновить общение со своими друзьями, и мне нужен какой-то красивый жест. Мы регулярно делали друг другу на дни рождения какие-то сюрпризы. И мы решили снять фильм, документальный фильм про наших друзей, где все самые разные друзья, их типа там с детства до нынешнего момента, говорят о том, что они думают о своих друзьях и поздравляют их с днем рождения. Для 6 наших друзей из компании...
Нет, у 6 друзей не было дня рождения в один день. Просто Рассел выпал из компании и пропустил кучу дней рождения. Они с другом полгода в глубокой тайне делали это видео. А потом сюрпризом свезли всех на дачу. Там было где-то 70 человек, по словам Расселла. Огромная вечеринка, где все смотрели фильм про друзей, собранный Расселлом и его другом.
И вот мы, типа, все вместе, там, большой праздник, будем сейчас смотреть этот фильм. И фильм получился, там, на час времени, и вот разделили его на 4 части, и вот финальная часть начинается. Начинается она с того, что, ну, мы вместе монтировали, снимали это все. Я такой, этого не было. Влад, что-то пошло не так. Да он такой, ну, типа, сейчас... Нормально все. Я такой, ну как нормально, если этого не было в фильме, начинается этот момент, и там появляется эта моя любовь. Вот, и она начинает говорить про меня. То есть, хотя этот фильм про наших друзей, а не про меня. Вот такой вот он хороший, такой вот я скучаю, все такое. Я такой, что? Типа, мы год не виделись. Я понимаю, что, ну, типа, меня сильно... переключает на чувства, я понимаю, что у меня остались к ней какие-то чувства, я такой, о, вот, просто там что-то пишу ей, она такая отвечает мне, мы такие, а, в этот год она выпускалась из школы, я на следующий день сразу еду к ней, она такая, ну, типа, ну, вот, у меня там уже совершенно там своя жизнь, все, у меня там нормально, вот, ты куда-то пропал, я не поняла ничего, я такой, блин, я дурак, извини. Может, там что-то типа попробуем. Он говорит, ты что, погоди, ну надо, ну, подожди, куда ты, что ты? Я такой, ну хорошо, да, давай общаться. Потом выясняется, что у нее есть молодой человек. Я такой, ой, как неудобно получается. Начинаю делать ей там всякие сюрпризы, типа там на выпускной. Решаю, что там подниму к ней на этаж шарик, какие-то там букеты. При этом мы стоим с друзьями. И такие, да, конечно, мы сделаем этот сюрприз. Мы как дураки приезжаем, а и в этот момент приезжает ее молодой человек на крутой тачке. Она такая, ой, привет, пацаны, а мне типа с ним. Я такой, о, всем привет, как неловко, типа получается это все. В итоге это все очень мирно закончилось, мы все потом подружились и поняли, что, ну, в общем, типа все вот так. И сейчас это моя лучшая подруга. Вот этот молодой человек, типа, мы тоже с ним там, типа, подружились тогда, сейчас уже эти там уже давно тоже не вместе. Тоже с ними были всякие откровенные разговоры.
В общем, да, это история о не случившейся любви. Два человека, у которых что-то не срослось в позднем подростковом возрасте и которые остались друзьями. Но тут есть еще один аспект. Для Рассела эти чувства вылились в творчество. В конце концов, эта история легла в основу целых 2 песен его группы «Спасибо». В то время он как раз начал увлекаться музыкой. И поэзии.
И возникает еще вот эта вот красотка, к которой я начинаю испытывать чувства. И все это меня, конечно, безумно захлестывает. Параллельно я очень много слушаю Эмма, там, не знаю, Психею, Сакуру, Дельфина и так далее, и у которых я очень сильно обращаю внимание именно на тексты. Параллельно мы там, типа, готовимся к поступлению в театральном, начинаем изучать поэзию Маяковского, Шпаликова, и я начинаю понимать, что ого, серьезно, то есть, типа, это не так сложно, как я думал, но так интересно и глубоко. И, в общем, я начинаю в какой-то момент просто, типа, пытаться это... И, ну, я с детства пытался там что-то писать. И в какой-то момент, то есть, типа, мне очень, конечно, хотелось, как и всем, написать что-то про любовь и написать что-то, удивить объект вожделения. Но она написала первое. И я такой, ну, я должен ответить, и поэтому я написал этот «Километр». И плюс мне есть стихотворение по сей день очень сильно нравится, и это вот песня нежная, никакого секрета в этом нет. Это вот со 2-го альбома группы «Спасибо». Песня «Нежная» — это, по сути, был 2-й хит группы, песня, которая залетела, людям начало нравиться. Она написала стихотворение, а я ей написал в ответ. Или наоборот было, или я первый написал. Я уже не помню точно. И вот... И я понял, что они очень хорошо ложатся в песню, ну, что, типа, происходит как разговор. Там первую часть пою я свое стихотворение, а вторую часть женским голосом поет стихотворение моей подруги. И это как бы песня по невозможности любви какой-то такой, типа, и о том, как можно мирно там расходиться людям, как отличить, типа, дружбу от романтики. И что, может быть, там и есть какая-то, типа, глубокая ценность, что ты, типа, искренне любишь человека, но это не про романтику. И вот как вот это все сохранить. И получилось прям очень здорово. Вот, а потом вот, типа, саму историю спустя еще, там, типа, 4 года, уже в свои, там, почти 30, я рассказал спустя 15 лет на самом, как бы, нашем популярном альбоме, там, завершающая песня, тут. Это типа одноименная песня вот «Спасибо, спасибо», есть это шутка про то, что песня группы «Спасибо» с альбома «Спасибо», которая называется тоже «Спасибо». И вот там рассказывается вся эта история очень таким странным подростковым коверканным языком, но мне, честно говоря, очень сильно нравится эта песня и нравится, как она получилась.
Я думаю, все-таки каждому дано, но неправ я утверждаю, но слышно таким все образом, что будто бы есть те, кто заслужил любят и любимы, только те, кто честно жил. Все-таки это не земное, то, что чуждо выбирать, плоды или добрый смысл каждому показать, что можем принимать тот свет, что именуем мы любовью.
Вот этот порыв, который возник у Рассела, выразить свои чувства в поэзии, да еще и положить эту поэзию на музыку, это продолжение традиции, которая в западной культуре началась в Древней Греции. Слово Елизавете Щербаковой.
Сказала бы, конечно, просто пару слов для контекста, например, о поэзии, потому что это интересная вещь. Почему мы, например, пишем стихи о любви, как мы их пишем? И когда я говорю «мы», я имею в виду, включите любой современный поп на любом языке, он будет всегда про одно и то же. Он меня любит, не любит. Это такая стандартная вещь, и это, она, в общем, я бы сказала, не универсально, по моим сведениям, культурная. Но если вы посмотрите в Греции, скажем, вот в первый раз, когда мы читаем некое, я бы сказала, совершенно опознаваемое любовное стихотворение, вот как оно тогда было написано, точно так же оно могло быть написано и сейчас. Сапфо — это эпоха архаики, это женщина пишет женщине. То есть вот первое наше, я бы сказала, в европейской культуре узнаваемое любовное стихотворение, где просто один человек смотрит на другого и пишет о том, что он переживает при этом. Он испытывает тягу, при этом страх, волнение, такой почти обморок, смотря на сидящую рядом возлюбленную. Это все чрезвычайно узнаваемо, и это и в античности на самом деле, потому что у него потом будет такой римский у Катула парафраз, понимали, что уже там сотни и сотни лет спустя, что и это такое каноническое стихотворение, это же песня. Просто, естественно, никакая музыка до нас не дошла, но это для аккомпанемента вещь. Какого-то мы точно не знаем какого.
Сапфо, наверное, самая известная сегодня представительница древнегреческой гомосексуальной и квир-культуры. Она жила на рубеже 7 и 6 веков до нашей эры. И благодаря ее стихам о том, как она очарована молодыми женщинами, в современном языке есть прилагательное «саффический», хотя оно чаще встречается в английском «саффик», и «лесбийский» по имени ее родного острова Лесбос. Проблема в том, что Сапфо – загадка. Про нее нет консенсуса. Ни про ее поэзию, ни про ее личную жизнь, и уж тем более ее сексуальность. Более того, некоторые переводы обходят стороной гендер ее возлюбленных. Скажем, в русскоязычной традиции ее стихи долгое время переводили как исключительно посвященные мужчинам. Сейчас с этим стало получше. При этом это очень заряженный вопрос. Для многих читателей, читательниц, исследователей и исследовательниц Сапфо – феминистка и лесбийская икона. И да, она авторка текстов, которые стали очень важными для европейской культуры. Вот то самое стихотворение, о котором говорит Елизавета Щербакова.
Богу равным кажется мне по счастью человек, который так близко-близко пред тобой сидит. Твой звучащий нежно слушает голос и прелестный смех. У меня при этом перестало сразу бы сердце биться. Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово. Но немеет тотчас язык, под кожей быстро легкий жар пробегает. Смотрят, ничего не видя глаза, в ушах же звон непрерывный. Потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены. Зеленее становлюсь травы, и вот-вот, как будто с жизнью прощусь я. Но терпи, терпи. Чересчур далеко все зашло.
Это так называемый фрагмент 31. Одно из самых известных среди дошедших до нас стихотворений Сапфо. У него, скорее всего, были еще строфы. Но дело в том, что, как это часто бывает с древней литературой, Целиком до нас дошло вообще только одно стихотворение Саффо. Остальное — фрагменты и отрывки. Мы дали фрагмент 31 в переводе Викентия Вересаева. И из него, может, не очень понятно, но у исследователей нет сомнений, что это стихотворение про любовь Саффо к юной девушке. Она описывает мужчину, который сидит рядом с этой девушкой, и как Саффо ему завидует. Это удивительно, но тут как будто описаны близкие нам переживания. Да еще и в понятной нам форме практически по песне. Весь этот подкаст про то, как смотреть в прошлое, и про то, что история человеческой культуры нам говорит о любви. Есть такие слова Джудит Батлер. «Я знала, что была только женщина по имени Саффо и я». И она имеет в виду личные квир-отношения с этой поэзией. И вот это, наверное, главное, что я хотел бы донести в этом подкасте. Современное прочтение текстов прошлого — это часто работа интерпретации. Например, есть квир-прочтение Дракулы Брэма Стокера, когда современные читатели делают этот текст источником свободы и силы для квиров. Ну то есть, Древняя Греция, цитирую Елизавету Щербакову, не была радужным гей-баром. Про любовь и личные переживания греков мы мало понимаем. Насколько их романтическая любовь соответствовала нашей романтической любви, тоже как будто не совсем точно можем сказать. И тем не менее, гораздо важнее, как мы это читаем сейчас. Потому что прошлого у нас нет, только настоящее. Что древние греки думали о любви? Точно мы не узнаем никогда. Более важный вопрос. Почему вы слушаете этот подкаст? Какие ответы найдете для себя? Если говорить про древнегреческие выражения любви, которые что-то могут значить для нас, я хочу рассказать вам про одно из моих любимых древнегреческих произведений. Оно очень простое, но оно иллюстрирует, что в человеческом опыте есть что-то универсальное, даже сквозь века. Это эпитафия Сикила. Точно ее датировка оспаривается, но, видимо, ей около 2000 лет, и она составлена уже при Римской империи. Эта эпитафия записана на мраморном столбе, стеле, и подписана «От Сикила Эвтерпи». То есть, видимо, грек по имени Сикил написал ее на надгробии своей жены, Эвтерпы. Иногда, правда, переводят Сикил «сын Эвтерпа». Вообще, Эвтерпа — это муза. В общем, как в случае с Саффо, это тоже что-то, что мы достраиваем и точной правды не знаем. Ценность эпитафии Сикила в том, что это самое древнее, дошедшее до нас целиком, музыкальное произведение. Оно записано от начала до конца. У него есть текст, а еще самое важное — ноты и ритмические знаки. То есть мы можем исполнять его приближенно к тому, как оно звучало 2000 лет назад. В переводе на русский язык текст там примерно такой. «Пока живешь, блистай. Не огорчай себя ничем сверх меры. Твоя жизнь коротка. Время берет свое». Мне кажется, что в 2024 году это все еще отзывающиеся слова. Неизбежный ход времени и то, что надо пытаться радоваться жизни, это то, что может понять любой человек. Ну и сама история, которую мы представляем, что у древнего грека, видимо, умерла жена, и он поместил на ее могиле такие слова. «Между нами 2000 лет, но почему-то кажется, что эмоции любви, привязанности и горя от потери близкого человека не сильно поменялись». Поскольку эпитафия Сикила записана с нотами, ее можно играть. И звучит она примерно вот так. И это, наверное, вывод сегодняшнего эпизода. Мы можем обращаться к прошлому, но в конечном счете все главное происходит с нами в настоящем. И поэтому прошлое ценно только настолько, насколько оно отзывается сейчас. Мы видим по первым двум эпизодам, что понимание любви с самого начала истории человечества было непростым и многообразным. Даже уже древние греки понимали самые разные оттенки и формы любви. Мы закончили на эпитафии, которая по одной из версий муж посвятил жене. И следующий эпизод будет об этом. Об иудеях, христианах, первых вехах на Ближнем Востоке и институте брака. Это был второй эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор-продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, Моушн-дизайнерка Соня Патик. Автор идеи, автор сценария и ведущий – я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашему герою Расселу Рахману за рассказ и Елизавете Щербаковой и Артемию Магуну за интервью. А также отдельное спасибо Наде Кучер за то, что она прочитала стихотворение. До встречи в следующем выпуске.